Итак, сегодня у нас вторая лекция на тему семинара, который мы начали в прошлый раз. И семинар наш назывался «Нама Татва» или «Истина о Святом Имени». Кто помнит или кто коротко может сказать, о чем мы говорили в прошлый раз? О реформе. Мы говорили о реформе. Равиндра Сварупа Прабху назвал этот семинар «Духовная основа реформ». Мы говорили о том, что, как правило, люди реформы понимают на внешнем уровне, каком-нибудь социальном или политическом, но глубинное понимание реформы – это реформа внутренняя, реформа своих отношений с Кришной, с преданными и так далее. И мы коротко анализировали причины некоторых трудностей, которые могут возникать у людей в духовной жизни, и вывод был таков, что все эти трудности коренились в неправильном отношении человека с Кришной в форме Святого Имени. Мы говорили о том, что человек может выделиться, занять какое-то положение благодаря энергии своей кармы, благодаря энергии гьяны, энергии аскезы. Но если все это не строится на энергии воспевания Святого Имени, то при неблагоприятных материальных обстоятельствах с человеком может произойти большая неприятность, и все будут очень удивлены. Вот. А суть в том, что человек не установил правильных отношений со Святым Именем. И мы достаточно долго говорили обо всей предыстории этих разных проблем, сложностей. Это было вводное занятие. И сегодня уже вторая встреча. Вот. Сегодня мы будем говорить о философских основах воспевания. В следующий раз мы будем говорить о трех этапах воспевания и как переходить с одного этапа на другой, как проявляет себя Святое Имя на разных этапах оскорбительного, очистительного, чистого воспевания. Вот потом мы будем говорить о разных оскорблениях, как препятствиях на пути, и потом будет общий обзор оценки всего. Итак, сегодня мы будем говорить о философских основах воспевания Святого Имени. А для чего вообще нам нужна философия как таковая? Философия нужна для того, чтобы устранять сомнения, для того, чтобы разбираться в ситуации, для того, чтобы указывать нам путь к Кришне, для того, чтобы помочь нам избежать падения в собственной жизни. Для этого нужна философия, нужно видение ясного пути, хотя бы теоретическое. Мы знаем, что всегда сначала какая-то теория, потом какая-то практика. И если люди думают, что, в принципе, знание совсем не нужно, ты, главное, предайся Кришне, и знания ты получишь, то таких случаев мы видели очень много, что люди ни Кришне не предавались, ни знания не получали. И поэтому одним из аспектов вручения себя Кришне является все-таки получение знания, Бхагавата-гьяны, божественного знания. И поскольку на пути, всяком пути бывают сомнения, на материальном пути бывают сомнения, на духовном пути тоже бывают сомнения, то правильное философское понимание – это способ устранения всевозможных сомнений. Так вот, одно из сомнений – или недоразумений, непониманий в духовной жизни, в частности, при воспевании Святого Имени, являются всякие разные сомнения и путаницы по поводу того, что же такое Святое Имя вообще. Мы много раз слышали такую фразу, что Святое Имя и сам Кришна тождественны, это одно и то же, что Кришна и его Святое Имя то же самое, что на абсолютном уровне это одно и то же. Но поскольку мы не находимся на абсолютном уровне, то мы на начальном этапе не можем этого пережить. Если нам хватает благочестия, мы принимаем просто эти вещи на веру и пытаемся это как-то понять. Вот. Но если долго человек не приобретает такого опыта, то в его уме, естественно, закрадываются сомнения, а так ли это? Потому что в материальном мире мы видим, что имя и личность, которую это имя обозначает, это все-таки разные вещи. Как Шрила Прабхупада говорил, если вы мучаетесь жаждой, повторяете слово «вода», жажда ваша от этого не уйдет. Да? Он говорит, но в противоположность этому, имя Кришны и сам Кришна – это одно и то же. Но где этот опыт? Этот опыт чистого преданного. Это опыт человека, который повторяет имя и чувствует Кришну. Вы коснулись воды, рука стала мокрая. Нет никаких вопросов. Все, коснулись и тут же почувствовали, что вода – это вода. Коснулись огня, огонь – это огонь. Коснулись Кришны? Где Кришна? Где вечное знание блаженства? Мы же коснулись. Почему не возникает такого же эффекта, как контакта с водой или с огнем? Почему? Потому что огонь или вода – это материальные субстанции, и для материальных чувств они легко достижимы. Кришна трансцендентен, поэтому для материальных чувств он недостижим. И поэтому этот опыт не возникает так легко, так сразу. Для того, чтобы понять, что имя Кришны и сам Кришна – это одно и то же, требуется определенный этап очищения. Итак, есть определенное проявление невежества или сомнения в этом вопросе. А действительно ли Кришна и его святое имя – это одно и то же, непонимание природы святого имени? И вот на помощь нам приходят шастры, священные писания, которые описывают природу святого имени. В Падмапуране есть известный стих, который Рупа Госвами потом перенес в Бхактирасамрита Синху, в «Нектар наставлений». Этот стих вы наверняка все слышали. Он звучит так. «Нама чинтамани Кришна чайтанья раса виграха пурна шудха нитья мукта абхинна тва нама наминох». Он переводится так, что святое имя Кришны – это драгоценный камень, исполняющий все желания, чинтамани. И он является воплощением расы, то есть духовного вкуса. Это имя обладает формой виграха, чайтанья, раса, виграха. Пурна, оно полно в себе, как Кришна, исполнен всех совершенств. Шудха, абсолютно чисто. Нитья, вечно. Мукта, всегда свободно от всякого материального осквернения. И абхинна твам нама намино. И оно, это нама, это имя, ничем не отлично от того, кто этим именем называется. То есть перечисляются разные качества святого имени, а потом говорится, что это имя в действительности не отлично от того, кто именуется этим именем. Итак, святое имя, исходя из этого стиха, обладает всеми качествами живого существа. Всеми качествами живого существа и конкретно Кришны. Поэтому развитие отношений со святым именем – это развитие отношений с живым существом и конкретно с Кришной. И когда вы развиваете отношения с живым существом, то естественно, что вы очень осторожны, потому что, понимаете, живое существо чувствительное. С вещью у нас тоже могут быть какие-то отношения, мы можем свой компьютер или машину поддерживать в хорошем состоянии, в чистоте, в рабочем режиме. Это одно. Но поскольку это не живое существо, то оно не будет как-то реагировать на эти вещи. Когда мы развиваем отношения с живыми существами, мы должны учитывать их чувствительность, их настрой, их желания, их вкус и понимание. Так вот, развитие отношений со святым именем – это развитие отношений с живым существом, с Кришной непосредственно. И в чем состоит этот процесс развития отношений со святым именем? Он состоит в нашем постепенном осознании имени как Кришны. Сейчас это теоретическое понимание есть. Но вот это вот культивирование, настоящая духовная жизнь, развитие, это постепенное осознание вот этой вот теоретической истины, что имя и Кришна – это одно и то же. Когда мы начинаем осознавать имя как Кришну, как живое существо, это означает, мы делаем успехи на пути развития наших отношений со святым именем, как с высшим живым существом, как с Кришной. Можно повторять святое имя, но можно не развивать отношения с ним. И многие люди повторяют святое имя, но находясь вот в ловушке этого какого-то вот невежества или непонимания, или сомнения, что Кришна это, что святое имя это сам Кришна, они не развивают этих отношений, вследствие какой-то такой еще пока духовной незрелости. И этот этап затягивается, если отношения не развиваются, мы знаем, что Бахуджанма, Кария, Дишавана, Киртана, миллионы лет можешь повторять. Повторять нет проблем, но не будет проходить развитие. А если не будет происходить развитие, не будет вкуса, и тогда в своей жизни человек будет по-прежнему ведом не высшим, не духовным вкусом, а вкусом материальным. То есть это обозначает, что привычки у него все будут сохраняться материальные, потому что из духовной жизни он вкуса никак получить не может, так как он не понимает, скажем, положение святого имени и не имеет знания, как правильно действовать, чтобы развивались отношения со святым именем. И необходимо понимать вообще и значение имен самих, которые входят в Хари Кришна мантру, и значение самой мантры. Все эти вещи очень глубоко нужно осознавать. Потому что если мы это не очень хорошо понимаем, то тогда очень трудно ожидать какого-то эффекта. И я зачитаю некоторые такие моменты из этой книги Сачинандана Свами «Нектарный океан святого имени». Это как раз книга полностью посвящена вот этому вопросу. Что такое святое имя, как правильно себя вести и так далее. И вот он приводит цитаты из разных священных писаний, и он говорит, что Хари Кришна мантра состоит из 16 слов, и эти 16 слов все двусложные. То есть это обозначает, что мантра вся состоит из 32 слогов. И там три имени – Харе, Кришна и Рама. Кришна обозначает все привлекающие. Слог Криш указывает на привлекательный аспект Господа. Она происходит от слова «ананда» или «духовное блаженство». Таким образом, имя Кришны содержит в себе его привлекательный аспект и такой, вернее, аспект блаженства и аспект привлекательности. Словарь, ведический словарь Нирукти дает дальнейшее объяснение. Слог «криш» обозначает «тянуть», «тянуть». Если вы посмотрите в Бхагавадгите, эти самые обязанности «вайш», то написано «криши горакши». «Криши» обозначает «земледелие». Что такое земледелие? Это «тянуть плуг», буквально, когда плуг в землю вонзают и его тянут. Так вот, «криши» – «тянуть плуг», и часть этого слова «кришна». «Криш» – это обозначает «тянуть» или «притягивать». «Кришна притягивает». Тянет к себе. Да? Итак, Нирукти объясняет, что Криш обозначает тянуть, а также еще другое значение слова Криш, а есть полное материальное существование, также переносится. А слово на обозначает еще на другом уровне прекращение. То есть еще один из вариантов перевода имени Кришна — это тот, кто утягивает буквально материальное существование, уносит его и кладет ему полный конец. Итак, один вариант перевода имени Кришна – это тот, кто привлекает нас, притягивает и очаровывает своим блаженством. И одновременно с этим он уносит прочь материальное существование, кладет ему полный конец. Имя Рама обозначает духовное наслаждение. Это имя может обозначать Шри Балараму и также может обозначать Шри Рамачандру. Однажды в Хайдарабаде, в Индии, двое саньяси еще при жизни Шрилы Прабхупады поспорили, что обозначает имя Рама, к кому оно относится. И они спорили, потом пришли к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада сказал: «Баларама и Рамачандра – это одна личность, поэтому успокойтесь, и то, и другое он может обозначать». Но мы должны сейчас в значение слова вдуматься. Оно обозначает радость. Также это имя Рама разделяется на два слога. И в Падмапуране говорится, что слог «ра» выталкивает анардху, а «ма» закрывает дверь. Вот отсюда вытекает один очень интересный практический совет. В частности, именно Рама или Баларама, он как раз борется с такой вот неприятной, сложной штукой, как вожделение. Если мы вспомним эту игру из «Источника вечного наслаждения», как был убит демон Праламба Сура, вот то это поможет нам немножечко понять, потому что лампа – это обозначает тот, кто движим страстью, вожделением, так Господь Чайтанья Кришну назвал, лампато он его назвал, такой гуляка, любитель чужих жен, потому что Кришна танцует по ночам с гопи, лампато. А пралампа – это, значит, большой любитель всех этих вещей. То есть это такое сильное вожделение, очень сильное, маниакальное, я бы сказал, праламба. Так вот, убил его не Кришна, как вы знаете, убил его именно Баларама. То есть Баларама уничтожает вот этого рода анардху. И теперь мы услышали из Падмапураны, что Ра выталкивает анардху, а Ма закрывает дверь. Как мы иногда повторяем имя? Мы не говорим Рама, не говорим Рама, говорим Рам. Это обозначает Харирам, Харирам, Рам, Рам, Харихари. Это что обозначает? Выпихнули, дверь закрыть забыли. Если вы выпихнули кого-то и забыли закрыть дверь, что? Он опять возвращается. Да? То есть в мантре 32 слога. 32 слога. Если мы берем и имя урезаем напополам, да, это обозначает, мы уменьшаем количество слогов в мантре, и это обозначает, что мы ослабеваем силу, вернее, делаем силу мантры слабее. Просто не закрываем дверь. Выгнали непрошенного гостя и забыли закрыть дверь. Вы можете сказать, если вы послушаете мантру Шрилы Прабхупады, он читает, он так говорит: рам, 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 рам. Шрила Прабхупада находится на уровне чистого воспевания. И когда человек находится на уровне чистого воспевания, правила его уже не касаются. Это то же самое сказать «Саша» и «Саш», или «Лёша» и «Лёш». Да? Вот, то есть «Саша» – это такое что-то, может быть, более официальное, а «Саша» – это такое более фамильярное, или «Лёш». Да? Так вот, тот, кто находится с Кришной в близких отношениях, он может себе позволить такие вещи. Мы в таких отношениях с Кришной не находимся. Поэтому мы должны говорить «Рама», «Рама», не «Рам-Рам», а «Рама», «Рама». Потому что «Ма» обозначает закрывание двери. Вот. И вот мы гоним против этого вожделения и забываем закрыть дверь. Поэтому оно возвращается. Далее здесь объясняется, что третье имя, лежащее в основе мантры, это харе. Харе может обозначать два слова. Шрила Прабхупада однозначно объяснял, что харе значит обращение к энергии Господа Радхарани. Хара или харе, ее еще в звательном падеже зовут ее. Но также это может быть и обращение к хари. Тоже, если обращаться к Господу Хари в звательном падеже, то это тоже будет звучать как Харе, то же самое. Вот. И поэтому конечный результат таков, что либо Господь Хари, который все уносит, либо Харе, которое нас задействует. Мы выбираем скорее второе значение, потому что Прабхупада так объяснял мантру. Вот, мы обращаемся к святому имени, чтобы оно заняло нас в служении Богу. Мы зовем и обращаемся с определенной просьбой. Итак, мы должны понимать значение слов, полное значение мантры. Также мы должны знать о том, что эти имена даны специально для развития определенного рода отношений. То есть мы не просто, скажем, очищаем свое сознание. Вот, очищать свое сознание можно разными вещами. Вот, и в разные действительности эпохи давались разные имена Кришны. Сейчас мы об этом немножко тоже поговорим. Вот, поэтому мы должны понимать, почему именно это имя дано, что оно обозначает, какое настроение оно помогает нам развить. То есть перед тем, как действительно погрузиться в эти вещи, мы должны как можно больше понимать природу святого имени. И вот есть такое писание Бхактивинода Тхакура, которое называется «Шри Кришна Самхита». И в этом писании Бхактивинода Тхакура говорит, что в разные эпохи, в Сатья, Трета, Двапара и Кали-Югу, даются разные имена Кришны. То есть воспевание святого имени существует всегда, но эффект в разные эпохи разный, потому что разные имена Кришны дают разные расы, разные типы отношений. И вот он анализирует все это. Он говорит, что вот эти вот различные имена, которые помогают людям прогрессировать в разные эпохи, называются Тарака Брахма Нама. И вот он говорит, что они связаны с различными вкусами, с разными расами, взаимоотношениями. И в Сатья-югу святые имена, которые освобождали людей, выглядели так, приводит стих. Нараяна пара веда, Нараяна пара кшара, Нараяна пара муктир, Нараяна пара гати. Господь Нараяна является высшей целью всего знания. Он является тем, кто дает освобождение, и он является высшей целью. Итак, в Сатья-югу воспевание святого имени было в форме Нараяны. И в этом самом стихе, который прочитал, очень такое ярко выраженное отношение благоговения и почтения. Ни слова о любви. Нараяна веду дает знания, Нараяна придает смысл языку, Нараяна дает освобождение, Нараяна является высшей целью. Ни слова о любви. То есть такая дистанция достаточно большая. В лучшем случае Нараяна дает освобождение. Итак, мы видим, что в Сатья-югу люди при воспевании этого святого имени Нараяны достигали шанта-расы, нейтральных отношений с Богом, и в небольшой степени даси-расы, то есть Господу Нараяне можно служить с некоторого такого почтительного расстояния. В следующую эпоху, в Трета-югу, была следующая Тарака Брахманама, то есть другое было имя. Эти имена иногда повторяются, но здесь вот вы сейчас уловите, в чем дело. Рама Нараяна Ананта Мукунда Мадхусудана Кришна Кешава Камсаре Харе Вайкундха Вамана. Я поклоняюсь Верховному Господу, воспевая его имена Рама Нараяна Ананта Мукунда Мадхусудана Кришна Кешава Камшари Хари Вайкундха и Вамана. То есть здесь мы видим, что повторяется тоже имя Нараяна. Также уже здесь появилось имя Кришна Кешава, Мадхусудана, убийца этого демона Мадху и так далее, враг Камсы, Камсаари и так далее. И это имена, которые несут в себе уже элементы сакхи-расы. Потому что такими именами, как, например, там убийца или враг Камсы, или убийца демона Мадху, его называют друзья. Друзья Кришны, вот такими именами могут его называть. То есть проникает сакхи-раса, дружеские отношения в эти уже эпохи. И имя Кришны находится вот в контексте всех этих имен. То есть друзья также называют его Кришной, поэтому здесь Кришна тоже есть, но Кришна в сакхи-расе. Кришна как друг, такое, да, идет. Харея, Вайкунха, Вамана, то есть это имена, которые могут привести также на Вайкунху, там может быть элементы опять той же Шанты, Даси, Исаки. То есть удивительно получается, чем ниже эпоха, тем больше рас, тем больше возможностей. Такая интересная обратная последовательность. Это была Трета Юга. В Двапара Югу, накануне нашей эпохи, следующая мантра была: Харе Мураре Мадху Кайта Бхаре Гопала Говинда Мукунда Шауре Ягеша Нараяна Кришна Вишно Нирашрая Мам Джагадиша Ракша. О Господь Хари, о враг демона Мура, Мадху и Кайтабхи, о Гопала, Говинда, Шаури и Мукунда, дающий освобождение, о Нараяна, о Господь всех жертвоприношений, о Кришна, о Вишну, о Господь Вселенной, пожалуйста, защити меня, ибо я не имею никакого другого убежища. Итак, здесь уже присутствует несколько и другая раса, называется Ватсалья. Ватсалья — это обозначает родительские отношения, но здесь Кришну просит о защите. То есть Ватсалья обозначает давать защиту. Например, родителям Кришна все время кажется, что он беззащитный, поэтому нужно какие-то мантры повторять, нужно на Нараяне молиться, чтобы он Кришну защитил. Всякие такие разные ритуалы проводят, заботятся о нем. Вот. И здесь этот преданный говорит: «Нирашая мам джагадиш ракша». Я не имею никакого другого убежища, вот, поэтому, пожалуйста, обеспечь его мне. То есть на Кришну как на отца, скажите, смотрят. Немножко такая вот появляется шанта. И, вернее, Ватсалья. И в последнюю эпоху, в Кали-югу, вот этого Тарака Брахма Нама, для эпохи нашей это всем известная мантра: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И Бхактивинод Хакур заключает, что Харе Кришна мантра обладает особым статусом. Он пишет, что эти имена являются наиболее сладостными из тех имен Бога. То есть мы видим, что там в предыдущих эпохах Кришна тоже повторялась, но она повторялась в контексте других рас. Поэтому немножечко не с тем настроением, не в том состоянии, не то как бы сознание, не тот настрой вкладывался в это воспевание святого имени. Он говорит, что вот эти имена, имена, которые в Харе Кришна мантре содержатся, являются наиболее сладостными именами Господа. И в них не содержатся молитвы о том, чтобы он обеспечил нам убежище, то есть не нужна нам Ватсалья, мы на него не взираем, на Кришну как на отца, и нет просьбы об освобождении. Не нужно освобождение и не нужно убежище. То есть все это есть, но преданный не просит этого, он просит другого. Это имя является вместилищем всех рас, и оно указывает на очень глубокую привязанность к Господу. Здесь не говорится о величии Господа и не возносятся просьбы об освобождении. Эта мантра открывает привязанность души к Верховной Душе на основе любви. Эти имена предназначены для тех, кто идут путем мадхурья расы, то есть развития супружеских отношений с Верховным Господом. И постоянная медитация на эти имена является наилучшей формой поклонения Верховному Господу. То есть так заключает Бхактивинод Хакур в этой своей книге Шри Кришна Самхита. То есть это тоже довольно-таки важный момент понимания, что в нынешнюю эпоху имя Кришны несет в себе эту расу. То есть в другие эпохи это же самое имя Кришны не несло в себе этой расы. Вот, потому что другие, сказать, может быть, были немножко времена, и мы знаем, что даже в нашей сампрадае, в духовной традиции, менялось настроение. То есть буквально незадолго до Господа Чайтаньи пришел такой ачарь, как Мадхавендра Пури, который привнес именно вот это вот поклонение Радхе и Кришне. То есть до этого Радхе и Кришне именно в такой вот супружеской любви, до этого поклонялись Радхе и Кришне в духе Лакшми Нараяны, то есть такого благоговения и почтения. Совсем те же самые имена вроде бы звучали, но совсем другая эмоция была вложена. Вот, поэтому эти вещи тоже необходимо знать для информации. Потом приводятся тоже интересные такие вот цитаты о силе имен. Господь Шива, он как-то объяснял своей супруге Парвати, он говорит, что я постоянно воспеваю имя Рама, Рама, Рама и наслаждаюсь этим прекрасным звуком. Это святое имя Рамачандры равно тысячи имен Господа Вишну. Вот, и здесь приводится такая прогрессия, что 1000 имен Господа Вишну равна одному имени Господа Рама по силе своей, по силе воздействия, и 3 имени Господа Рамы равны одному имени Господа Кришны. Причем в Брихат Вишну Пуране приводится такая история о том, что святое имя проявляет свою силу даже независимо от того, человек осознает это или нет. Вот, но самое важное, чтобы человек повторял это святое имя хотя бы, если не чисто, то безоскорбительно. И там приводится эта известная история про одного мусульманина, у которого, так сказать, случилась некоторая слабость в животе, и он быстро побежал, значит, куда-то там в рощицу присесть по своим делам. Вот. А в это время за ним из кустов наблюдал дикий вепрь. Вот. И когда он увидел эти, так сказать, свеженькие такие ароматные человеческие испражнения, вот, он не мог сдержать своих чувств и кинулся на этого человека, вот, сзади, чтобы быстрее достичь своего желанного этого блюда, и пронзил его своими клыками. И в момент смерти этот человек, умирая, прокричал «Харам!» Это означает «О, проклятие!» Что-то типа этого. Вот. И поскольку это было такое его искреннее чувство, он не имел в виду никакого святого имени, вообще ничего, он просто «О, проклятие! Харама!» Говорится, что он достиг освобождения в одно мгновение. То есть в его вот этом вот крике, в этом воспевании не было никакого осознанного оскорбления или невнимательности, ничего. Он вообще о другом, что называется, был. Но эффект был таков, что неосознанно святое имя подействовало, и он получил освобождение. Но мы знаем, что если человек то же самое имя повторяет оскорбительно, он не получит освобождение. Говорится, что воспевание на уровне оскорбителя, нама апарадха, это то, что оставляет в материальном мире и выполняет просто материальные желания человека. Если человек на уровне втором, очистительном, нама абхаса воспевает святое имя, он может достичь освобождения. И только чистое воспевание может дать ему любовь к Богу. Потом также нужно знать, что имена Кришны бывают первичными и вторичными. Первичные имена – это те, которые связаны с его первичной деятельностью. То есть это имена Галока Вриндаваны, как называют Кришна Галока Вриндаване. Вот там тот же Яшода Нандана, Нанда Нандана, Говинда, Гопал, это Гопинатх. Это то, что связано с его первичными расами, с первичными отношениями. Вот, они несут в себе эту расу. Поэтому воспевание этих имен расу и дает. Если мы, скажем, будем повторять имя, там, связанное с материальным миром, Маха, Вишну, Параматма или что-то еще из этой вот области Вишварупа, то эти имена не несут в себе расы, поскольку они связаны с материальным творением, уничтожением, поддержанием и так далее. То есть это тоже один из элементов знания о нама-татве, о истине святом имени. Итак, мы немножечко поговорили, что святое имя обладает вот таким вот удивительным могуществом. Немножко поговорили о его значении. Теперь мы возвращаемся к главной теме. То есть имя и сам Кришна, это, казалось бы, одно и то же. Но где эффект от воспевания, где обещанная раса? Если имя так велико, то почему я могу не чувствовать этого в своей жизни? Почему я, опять же, говорю, чувствую легко воду и огонь, но не чувствую так легко и просто Кришну, природу Кришны, когда воспевается это святое имя? Вот это происходит из-за того, что осквернены наши чувства, и люди не имеют, опять же, до конца вот этого правильного понимания. Однажды один ученик попросил своего учителя о посвящении в самую глубинную духовную тайну. Он сказал: «Пожалуйста, мой учитель, я готов вам служить жизнь за жизнью, посвятите меня в самую большую тайну, в секрет всех секретов, чего не знает никто». И учитель ему, как и следовало ожидать, дал Хари Кришна мантру. И он такой счастливый пошел, повторяя эту мантру, думая, что он обладает великой тайной, которую не знает больше никто. Но проходя мимо берега реки, он увидел женщину одну, которая там стирала, значит, била эти там тряпки о камни, там, как в Индии принято, и напевала Хари Кришна мантру. Он подумал: вот это да, это как же эта женщина вообще такая простая, безграмотная, посвящена в такой секрет. Я думал, только я знаю эту мантру. Потом он дальше прошел вдоль берега и увидел, что рыбаки вытаскивают сети и тоже напевают Хари Кришна мантру. Он думает: ничего себе секреты, и они знают, оказывается, эту мантру. Потом он дошел до деревни и увидел, как там дети бегают, играют и тоже поют Хари Кришна мантры. Он подумал, ну, что-то гуру мой, непонятно, как он, почему так себя повел. Я просил его о самой великой тайне, о самом великом каком-то секрете, о том, чего не знает никто, чего только я достоин. А он сказал какую-то банальную вещь, которую, кажется, знают все вообще. И он пришел с такой претензией, ну, не с претензией, а с недоумением некоторым к своему гуру и говорит, вот... Так и так, Гуру Махарадж, почему я просил вас о такой великой тайне, а вы мне дали такую совершенно расхожую, распространенную какую-то песенку, вообще популярную, шлягер какой-то, все ее поют. Гуру не стал ему ничего долго объяснять, он ему дал такой большой драгоценный камень, крупный, сказал, сходи вот с этим камнем к этим людям, у которых ты видел эту прачку, там этих рыбаков, детей, вот, и... попроси их объяснить, для чего это вообще надо. Если они захотят, может, там, приобрести, там, правда, скажи, что дорого стоит. Ну, в общем, выясни их отношение к этому. Какой-то был большой драгоценный камень. И он принес этот драгоценный камень, показал этой прачке. Она посмотрела на него и говорит, ну, не знаю, в принципе, для чего его тут применить. Ну, можно, конечно, в стирке применить, там, вот, сказать, белье, там, бить об этот камень или там что-то такое, там. Больше я не вижу никакого ему применения толком. Тогда он пошел к этим рыбакам и сказал, камушек нужен, ребята, ценный, драгоценный. Они говорят, а что тут драгоценного? Он говорит, ну, можем, конечно, там взять там к этой самой, к сети привязать, чтобы сеть лучше тонула, когда мы ее там закидываем. Больше мы не знаем, на что сгодится этот камень. К детям он пришел, дети говорят, да ну что, что с ним поделаешь, тут даже в футбол не поиграешь, там, ноги обобьешь там, об этот камень, неудобно его пинать даже. Да когда он принес этот камень обратно гуру, гуру говорит, ну как, вообще, ты что-нибудь понял? Он говорит, ну я только понял одно, что никто не знает цену этому камню, и никто не может его правильно оценить и использовать. Он говорит, вот точно так же люди могут так себе под нос бормотать Хари Кришна мантру, напевать и так далее, но очень мало кто знает ценность этого, для чего это, или это к сети привязывать, или белье этим стирать, или в футбол этим играть. То есть также люди не могут оценить всех этих вещей, и поэтому хотя они повторяют святое имя Кришны, где Кришна? Нет Кришны. Вот я повторяю это святое имя, но поскольку я не понимаю ценностей, и мои чувства сильно осквернены, и нет правильного понимания этих вещей, то нет правильного эффекта. Нет правильного эффекта. Итак, все могут повторять, но для того, чтобы нырнуть глубоко, нужна определенная квалификация, то есть вера определенная и определенное знание. И вот Рупа Госвами строит свое повествование так. Сначала он рассказал нам этот стих, Нама Чинтамани Кришна, Читани Раса Виграха, определил святое имя, что это форма, исполненная блаженства, расы, что это драгоценный камень, который исполняет все желания, что оно полно всего и вечно чисто, и всегда свободно от материального осквернения, не отлично от Кришны. Но возникает вопрос, если это так, то почему в моей жизни это не проявляется? И он объясняет дальше, следующим стихом, говорит, «Атахши Кришна намади набхавет грахем индриях севан мухихи джихвадав своям эва спуратия да». Он говорит, что святое имя Кришны, его форма, его качество, его деяния полностью духовны. И поэтому прочувствовать и понять их вот этими грахем индриях, грубыми материальными чувствами, не представляется возможным. Говорит, набхавет. Невозможно бхаву пережить. Набхавет грахем индриях. То есть пока наши чувства индрия грубые, бхавы не будет. Невозможно коснуться Кришны, почувствовать, что это Кришна. А? Он говорит, но севан мухи хиджихва дау, если мы начинаем преданное служение с чего? С джихвы. Джихва обозначает язык. Да? Иногда преданные утром, повторяя эту любимую мантру, Шарира Абидья Джал, говорят джива, джива пхиле. Какая-то джива закралась туда у них. Вот. На самом деле, джихве пхиле обозначает. Они говорят, джива какая-то тоже решила поесть. Джихве пхиле вишая сагуре. То есть язык тянется к каким-то объектам чувств. Итак, начинается служение джив адау. Начинается с языка. И когда язык очищается правильным воспеванием, там, тем же просадом и так далее, тогда своям эва спурати адага. Тогда имя, форма, качество и деяния Кришны начинают проявляться. Но пока чувства Индри грахиам, грубые такие, набхавет, бхавы не будет, не будет никакого вкуса, не будет никакого ощущения. Итак, грубыми чувствами Кришну не ощутить. Мы можем произносить, но мы не чувствуем, что мы произносим. Нет опыта, да? И это как раз льет воду на мельницу нашего разума, который вырабатывает сомнения. Мы знаем, что одна из функций разума – это сомнение, да? Мы повторяем, 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 Хари Кришна, и думаем, ну так же так, имя Кришны и сам Кришна – это вроде бы одно и то же. Почему-то не проявляется, почему-то не проявляется, и разум сомневается все больше и больше. Итак, требуется очищение чувств. Но для того, чтобы чувства очищались, процесс должен быть очень интенсивным, и он должен правильно практиковаться. И одной также из ошибок и препятствий, заблуждений в жизни преданных бывает то, что преданные пользуются святым именем как средством. То есть они думают, что святое имя – это средство для достижения каких-то целей определенных. Они не понимают, что в данном случае воспевание святого имени – это одновременно и цель, и средство. Однажды один бедняк пришел во дворец царя и сказал: «Дорогой царь, я много слышал, я вот бедный человек, но я слышал, что есть такая вещь, как золото. Я тебя не прошу, я хочу просто посмотреть, что это такое». Царь говорит: ну, посмотреть нет никаких проблем, могу показать. Он говорит: поднимайся вот по этой лестнице, вот, и там вход как раз в казну, и там ты увидишь золото. И этот бедняк поднялся по лестнице, ему открыли дверь, стражники. Вот, он посмотрел и увидел, значит, там целые залежи золотых монет, слитков, украшений каких-то. Царь говорит: ну как, понял, что такое золото? Он говорит: да, очень красиво золото. И потом, когда он возвращался, он такой оказался очень скромный бедняк, ничего не стал просить, даже ни одной монетки золотой. Когда он стал возвращаться вниз, спускаться по ступенькам, он вдруг заметил, что лестница из того же самого материала сделана. То есть он прошел по ней, но когда он поднимался, поскольку он до этого золота еще не видел, то он не знал, что она золотая. У него не было опыта восприятия золота. Он просто шел по ней и думал: вот сейчас я вижу золото, то есть эта лестница ведет меня к какой-то цели. И потом, когда он золото увидел, теперь у него уже было знание, что такое золото. И когда он спускался по этим ступенькам, он сказал: о, так это же золотые ступеньки. Но он по ним уже прошел. Но он не осознавал, что они золотые. Так он золото до этого никогда не видел. То есть суть в том, что мы сейчас можем не чувствовать вот этой вот, скажем, ну, золотой или божественной, блаженной природы святого имени, и думаем, что воспевание святого имени – это то, что должно привести нас к какой-то потом цели, другой. Да? Но, в принципе, это нормально. На начальном этапе и не предполагается, что мы много чего-то такого чувствуем. Да? И вот эта вот история, она просто показывает, что когда человек достигает эффекта воспевания, то есть чистого воспевания, тогда он понимает, что само воспевание и его цель – это одно и то же. Нет разницы, что лестница тоже золотая, что сам процесс золотой. Но поскольку на начальном этапе нет вкуса, то мы не чувствуем этого золота. Вот. Но тем не менее, это так. Когда Прабхупаду однажды спросили: для чего вы повторяете Хари Кришна мантру? Он сказал: ну, для того, чтобы повторять ее дальше. Они говорят: непонятно, как это. Обычно люди работают для того, чтобы получить какие-то плоды. Никто не работает там просто ради работы. Вот, он говорит: ну, в материальном мире это так. А поскольку в духовном мире, в духовной жизни имя и Кришна тождественны, то мы стремимся к Кришне через его имя. Пока мы просто нечисты, мы этого не чувствуем. Но потом, когда мы достигаем чистого воспевания, то теперь просто этот процесс становится не просто полезным, а вкусным. Да? Мы говорили, что Хари Кришна мантра – это вкусно и полезно. Это вкусно и полезно. Но пока мы не находимся на высоком уровне очищения, мы принимаем это лекарство просто потому, что это полезно. Вкуса нет. Вкуса нет. Только польза есть. Только польза есть. Но когда человек распробовал, тогда это и вкусно, и полезно. Итак, процесс начинается с языка. Севан муки хиджи хвадау. Задействуется язык воспевания. И Кришна соглашается прийти в этой форме, такой необычной форме звука, для того, чтобы стать доступным для нас. Кстати говоря, если, предположим, вы пообщаетесь с людьми из других конфессий и скажете им о том, что Бог присутствует в звуке своего святого имени, они с вами даже спорить не станут, они полностью согласятся. Но если вы ту же самую аналогию перенесете на формы божеств, начнется яростный спор. Тут же начнется яростный спор по поводу идолопоклонничества и так далее. То есть в звуке Бог может быть, а в форме нет. Не полагается ему быть там в форме дерева или камня, или металла, чего-то еще. То есть какой-то запрет существует на проявление Бога через грубые элементы. Хотя эфир или звук — это тоже элемент. Его можно слышать, его можно различать. В действительности для Бога, для Кришны ограничений нет. И он становится для нас доступным и в форме имени, и в форме божества, в форме прасада, в форме шастр, в форме общения, правильного какого-то общения. Итак, если мы понимаем хотя бы чисто философски положение святого имени, то мы стараемся быть внимательными и почтительными. Если мы поняли, что имя — это живое существо, и развитие отношений с Кришной — это развитие отношений с живым существом, мы стараемся быть почтительными. Когда мы узнали, что это такое, является живым, то сразу же другое отношение, что это живое, это не просто какая-то вибрация. И каково следствие того, что человек начинает быть внимательным в этой практике? Если Кришна приходит, если мы внимательно начинаем повторять, это означает, Кришна приходит. Если Кришна приходит, то что уходит? Потому что мы знаем, что если солнце встает, то что-то уходит. Что же уходит? Уходит темнота. Уходит темнота. И не просто темнота уходит. На самом деле, когда всходит солнце, это то, что говорится о Намабхасе. Намабхаса характеризуется не просто тем, что вдруг светло становится. Утро – это не только светло, а это другая атмосфера появляется. Атмосфера другая. Это не просто свет, а это атмосфера. То есть утро характеризуется пробуждением, не просто освещением, а пробуждением. То есть Намабхаса, вторая ступень святого имени, это не просто, что нам так вдруг философски все ясно стало, а настроение жизни совсем другое стало, как при рассвете. То есть Намабхаса полностью меняет отношение человека к духовной жизни, целиком и полностью. Не просто свет, не просто абстрактное знание, он говорит, все ясно, солнце святого имени зашло. Нет. Вся атмосфера меняется, как на рассвете солнца, все сразу становится таким свежим, живым, каким-то таким вот активным, радостным. Вот это признаки Намабхасы, а не просто какое-то такое ясное понимание. Итак, можно провести эксперимент. Если человек через вот это вот такое внимательное и осторожное отношение к святому имени, как к живому существу, начиная так воспевать святое имя, то он очень быстро почувствует, что Кришна, будучи довольным таким отношением, приходит. А там, где есть Кришна, там, мы знаем, нет места майи, там нет места материальной энергии. И если человек начинает повторять мантру, даже не чисто, но хотя бы на уровне намабхасы, второе знание, очень быстро начинают уходить материальные желания. Если материальные желания не уходят, мы знаем, что материальные желания, как правило, рождаются из гуны страсти, это обозначает, человек повторяет мантру на первом уровне оскорбительно. То есть Кришна не приходит. И он повторяет мантру, и ничего не происходит. Ничего не происходит. И он думает, в конце концов, что ж такое, почему так происходит. И вот Равиндра Сварупа Прабху, автор этого семинара, скажем так, составитель всех этих вот идей вместе, он рассказывает о своем первом опыте, когда он только пришел там в храм первый раз там, в каком-то там 69-м году. Вот. Он говорит, я услышал, значит, о том, что духовная жизнь — это не просто отрицание материального, а это позитивная занятость для чувств в духовной деятельности. Я, говорит, тут же купил четки, решил попробовать. Но тогда он уже был немножко таким человеком чуть-чуть постарше некоторых, так сказать, таких юных брахмачари, которые проповедовали в храме. Ему тогда было лет уже где-то, может быть, 25 или 26. Он уже был человеком немножко умудренным опытом, он уже к тому времени университет закончил, у него уже семья была и так далее. То есть он человеком был чуть-чуть более опытным, чем некоторые совсем зеленые бхакты, которые в храме ему проповедовали там о всяких разных там вещах, об отречении, о том, о сём. Вот. То есть он был такой уже более, скажем, такой умиротворенной, сбалансированной личностью. И тем не менее, он говорит, я не могу сказать, что не было материальных желаний. Желаний было полно. Естественно, живое существо приходит в материальный мир из-за своих материальных желаний. Он говорит, я решил отнестись к этому вопросу очень серьезно. То есть, повторять так повторять, заниматься так заниматься. Он говорит, я взял четки и начал повторять очень внимательно Хари Кришна мантру. Он говорит, через 2 недели я бросил повторять. Он говорит, почему? Он говорит, я испугался. Потому что я увидел, что эффект очень сильный. Материальные желания стали уходить. А он говорит, и я не понял, зачем мне тогда жить в этом мире. То есть, для чего мне тогда вообще тело, жизнь? Он говорит, я так стал смотреть вообще странно там на свою семью, на свою работу, на свои дела. Думаю, а зачем вообще все это надо? Он говорит, буквально за 2 недели, говорит, ощутил очень быстрый эффект. И поскольку я, говорит, не был тогда готов к такому отречению, я быстренько бросил эту мантру. И опять хорошо, спокойно материальные желания вернулись. Он говорит, я опять почувствовал нормальное материальное существование, живу как все. Он говорит, но тем не менее, я пережил этот опыт. То есть я понял, что святое имя действует. И потом, через какое-то время, я, естественно, понял, что я все-таки правильно. Так, он говорит, я просто испугался пустоты, потому что к тому времени, он говорит, я еще был имперсоналистом. То есть я думал, что духовная жизнь происходит к какому-то освобождению, и не знал, что есть какая-то позитивная деятельность для чувств. Я думаю, сейчас материальные желания уйдут, жизнь потеряет смысл, а что же дальше? Он говорит, то есть я не знал, что какая-то позитивная деятельность существует еще духовная, то есть даже в материальном мире. Он говорит, и потом все стало на свои места, и нормально пошло развитие. Итак, если мы делаем все правильно, Кришна, довольный этим, приходит, и, соответственно, когда он пришел, другие ушли. В Шримад Бхагаватам говорится о том, что когда человек обретает милость Господа, то последствия гун, страсти и невежества, такие как вожделение, жадность, гнев и так далее, они просто уходят, так же, как тьма уходит при восходе солнца. Или другие примеры из шастры приводятся о силе святого имени, что когда в чаще раздается рык льва, то вся эта мелочь, там, все эти мелкие животные, они в ужасе разбегаются в разные стороны, когда слышат рык льва. Точно так же вот эта вот вибрация святого имени, если даже еще не чистая, то хотя бы безоскорбительная, она уже разгоняет прочь все вот эти вот материальные желания. Или еще другой пример из шастр, что когда вы начнете хлопать в ладоши возле какого-нибудь дерева, на котором сидят вороны, то все эти вороны в страхе улетят от этого звука. Также там говорится, что тело подобно дереву, а всякие греховные материальные желания подобны воронам, которые сидят на ветках этого дерева. И когда начинают раздаваться трансцендентные звуки, то они все начинают улетать, сбегать, улетать оттуда. Итак, мы видим, что в духовной жизни все как в науке. То есть сначала какой-то интерес существует или какая-то вера, с этого все начинается. Потом идет какое-то знание, накопление информации теоретической. Потом человек начинает практиковаться. Мы знаем, что после каждой учебы всегда наступает период практики. Практическое знание. Потом, когда у человека обретается опыт, теперь его вера и знания становятся уже твердыми, реализованными. Да? И тогда в духовной жизни появляется вкус, вкус. Теперь человек начинает выбирать уже духовную жизнь не просто потому, что это правильно, не просто потому, что это разумно, а потому, что это вкусно. То есть это предпочтительнее, это интересней, это глубже, это дает совсем другой опыт. То есть такого опыта у живого существа в материальном мире нет. Итак, когда человек достигает вот этого, вот этой стадии твердости и потом ручи, вкуса. Теперь для него сознание Кришны – это вопрос уже исключительно эмоциональный. То есть ему нравится служить Кришне не потому, что это надо или еще что-то, а потому, что это здорово, это лучше, чем материальная жизнь на основе его вкуса, на основе его непосредственного опыта. И вот этот вот ручи или вкус, как сказано в шастрах, бывает двух уровней, два уровня вкуса. Первый уровень, он такой более низкий, вкуса. Первый уровень, он такой более низкий, это когда человеку нравится воспевать святое имя только в случае, если все очень квалифицированно делается. Если музыканты правильно играют, если певцы красиво поют, то есть все по всем правилам, все по лучшему стандарту, вот тогда я в экстазе. Вот, если этот певец там вообще какой-то, как там их, лабух, да, называют, то есть он там не отличает, не понимает, что к чему, или играет вообще там не в ритм, не в тему, вот, то я слушаю это и думаю, да, это, конечно, все полезно, Хари Кришна, но исполнение это ужасно, то есть это невозможно, да. Вот, итак, на первом уровне мой вкус обусловлен такой вот хорошей подачей. Если все это подано здорово, тогда все здорово. Если это подано не здорово, тогда это мне не очень приятно. Второй, более высокий уровень ручи, когда человек воспринимает саму наму, само святое имя, независимо от качества аккомпанемента. Кто там поет, хороший певец, музыканты играют грамотные или безграмотные. Для него уже не аранжировка вся эта важна, не гарнир, а само блюдо. Само главное, вот это вот святое имя. Это более высокий уровень ручи. Потом наступает привязанность уже к Кришне, и после привязанности идет сама эмоция бхава. И в первой песне Шримад Бхагаватам говорится, что с какого-то момента преданное служение становится необратимым. Оно становится необратимым тогда, когда человек освобождается от грязи в сердце, как мы каждое утро перед Шримад Бхагаватом повторяем этот стих. Нашта праешу абхадришу нитям бхагавата сэвая абхагаватью тамашлоки бхактир бхавати наиштики. Что благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, служению чистому преданному Бхагавате, вот это вот абхадра, нашта праешу абхадра. То есть все неблагоприятное абхадра, нашта становится, уходит. Мы знаем, субхадра – это очень благоприятное, а абхадра – это совсем неблагоприятное. Так вот, эти вот анархи, все материальные желания сердца называются абхадра. И они нашта праешу, абхадришу. То есть все эти неприятные вещи уходят. И в конце что? Бхактир, бхавати, наиштхики. То есть бхакти становится наиштхики, очень таким твердым, необратимым преданное служение. То есть для того, чтобы быть твердым в преданном служении, нужно, чтобы все неблагоприятное, вот это вот абхадра, чтобы оно ушло из сердца. А это само не уйдет. То есть, если, например, мы где-то прижились, то сами мы оттуда уже не уйдем. То есть нас только выгонять оттуда с каким-нибудь там спецназом, с ОМОНом, или с какими-то там спецраспоряжениями, или там какой-нибудь слезоточивый газ туда нужно запускать. Сами мы не уйдем. Если мы облюбовали какую-нибудь норку для себя в жизни, то теперь это уже наш дом родной. Итак, если вот эти вот материальные желания поселились в нашем сердце, то надо быть уверенным, что сами они автоматически не уйдут. То есть это такие вот вещи, с которыми необходимо работать осознанно работать. И вот, если мы осознанно с анартхами не боремся, тогда вот эта вот неприятная штука Бахуджанма, Карьяди, Шавана, Киртана, Табутана, Пая, Кришна, Падая, Приямадхана. Многие жизни, Бахуджанма, многие жизни тянутся. Человек Хари Кришна мантру повторяет, но любви нет. И самое интересное, что не будет. И не будет. То есть, пока он не начнет вот с этими анартхами бороться осознанно, ничего не произойдет. Потому что существует четкая такая связь. Без избавления от анартх вкус не придет, а анартхи не идут без интенсивных усилий, без огня. То есть должен быть огонь преданного служения, интенсивный огонь. Должен быть вот такое вот сильное воздействие. Для того, чтобы приготовить пищу, сварить, нужен огонь. Света мало, да, и дыма мало. Нужен именно огонь. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что если мы принимаем процесс, то лучше всего этому процессу следовать целиком, ничего не выпуская. Потому что если что-то мы будем выпускать, то мы можем не получить конечного продукта, как в технологии. Какой-то элемент один вылетает, и уже это на качестве конечного продукта сказывается. Итак, все будет идти очень медленно. Для того, чтобы блюдо приготовилось быстро, нужен интенсивный огонь. И Шрила Прабхупада однажды по этому поводу рассказал такую историю. То есть суть этого всего в том, что он говорит, мы должны не только воспевать святое имя, а мы должны следовать всему процессу в целом, регулирующим принципам следовать, другим формам поклонения следовать, то есть такой комплексный, единый процесс. Тогда очищение сердца будет идти быстро. И вот он в качестве иллюстрации того, что готовить нужно на огне, именно на огне, а не на дыме, рассказал такую историю, как однажды один богатый человек встретил одного йога, такого тощего, худого, и решил его благодетельствовать. Он не хотел ему давать что-то такое, деньги просто так. Он говорит, ты, йог, можешь что-нибудь такое продемонстрировать из йогических чудес? Он говорит, не знаю сейчас, что вот зима, могу ночь вот по горло просидеть в холодной реке, в воде и не замерзнуть запросто. Обычно мы знаем, что люди от переохлаждения умирают, да, если слишком долго в холодной воде просидеть. И они говорят, хоть такое маленькое чудо, но продемонстрируй. И он посадил этот богатый человек своего слугу на берег реки, возле своего этого дворца, а йог с вечера залез в воду там и сидел. Утром он вылез, все нормально, не дрожит, судорога его там не свела. И он говорит тому слуге, пойдем за наградой. Приходят, а этот что-то передумал, заупрямился и говорит, не буду давать тебе награду. Он говорит, почему? Он говорит, а ты мошенничаешь. Он говорит, как это я мошенничаю? Сейчас, говорит, вот месяц картика, и в картик там на крышах домов зажигают светильники такие, называются Акаша Прадипа, вот, освещение на крыше. Говорит, вот у меня тоже на крыше этого дворца стоял такой этот светильник, ты сидел в воде, а сам смотрел на этот светильник, и при помощи каких-то мистических сил ты вот тепло этого огня использовал и так обогревался. Поэтому ты мошенничаешь, я тебе никакой награды не дам. Но этот йог немножко огорчился, что этот хозяин так, в общем, легко пренебрегает своим обещанием, разрушает свою репутацию. Он пошел к секретарю этого богатого человека и говорит: так и так, ну, такой договор был и так далее, он не хочет следовать, надо как-то его проучить. Этот секретарь оказался очень разумным человеком, он сказал: хорошо, я что-нибудь придумаю. И на следующий день этот господин сказал ему: слушай, завтра мы утром едем по одному важному делу, поэтому завтрак должен быть раньше, позаботься о том, чтобы завтрак пораньше приготовили. Вот. Но этот секретарь воспринял это как раз как удачный повод проучить этого хозяина. И когда пришло время завтрака, завтрака не было. Ждал-ждал, этот человек почему-то не было. Пришел на кухню такой раздражен, увидел странную картину. Он увидел, значит, плитку, огонь такой небольшой, а к потолку подвешена кастрюля, вот, где предполагалось, что там что-то должно свариться. Он так посмотрел на это дело, говорит: и кто тебя так готовить научил? Ты же так, говорит, всю жизнь будешь эту кашу варить. Он говорит: ну я подумал, что в принципе, если этот йог, сидя там в воде, мог обогреваться огонечком с крыши дворца, то почему мне не приготовить это блюдо, подвесив котел над плитой там метра на три? И тогда этот хозяин понял, что сложновато приготовить вот так кашу, и сложновато точно так же обогреться каким-то огнем, который находится на большом расстоянии. Он устыдился своего неверия и, значит, наградил этого йога тем, чем обещал. Но к чему Прабхупада эту историю привел? К тому, что готовить необходимо на огне, то есть не удастся готовить просто на свету или просто там на дыму. Вот. И суть этого всего в чем? Что если человек занимается практикой преданного служения, в частности воспевает святое имя, но анардхи в его сердце не уходят, это обозначает одну простую вещь: он готовит на дыму. Он готовит на дыму. Дым – естественное следствие огня. Но дымом кашу не сваришь. Только, так сказать, она пропитается, конечно, дымком, но останется по-прежнему сырой. Вот, поэтому, когда мы практикуем преданное служение в течение какого-то долгого времени, но не чувствуем эффекта очищения сердца, то есть материальные желания не уходят, это обозначает, что не хватает огня. Это обозначает, что дым какой-то есть. Вы слышите, я повторяю Хари Кришна мантру: др-др-др-др-др-др-др-др. Двигатель работает, да? Но почему-то очищение не происходит. Почему не происходит? Потому что что-то неправильное делаю в этом процессе, и поэтому вроде бы огонь горит, и что-то такое, вроде все внешне похожее на бхакти, но наш-то правящий абхадришу не происходит. То есть в сердце ничего не очищается, в сердце все остается. Вот, и потом, в конце концов, человек в сердцах уже в отчаянии говорит: да что же это за процесс такой? Обманули меня, наверное, да? Не ту мантру подсунули, она не срабатывает, что-то неправильно, тут не очищаюсь я почему-то, да? Итак, процесс работает однозначно, если его правильно употреблять. И в этом вопросе двух мнений быть не может. Бывает так, что ачарьи там по каким-то некоторым мелким философским вопросам дискутируют, еще что-то такое там. Вот, но по вопросам практики двух мнений нет. То есть процесс работает только так и никак иначе. То для того, чтобы испытать вкус духовный, необходимо освободиться от анардх, от этой абхадры, а от них можно освободиться только тогда, когда человек делает все правильно. Когда он с низшей стадии воспевания, с нама-апарадхи, переходит на вторую стадию воспевания, которая называется нама-абхаса, потом на... Вот. То есть без движения на нама-абхасу, без движения на нама-абхасу, анардхи не уходят. Раз они не уходят, вкус не приходит. Вот и все. Это обозначает, что как машина на холостом ходу. Включили двигатель, она работает, но никуда не едет. Вот такой вот эффект, понимаете? То есть человек что-то такое повторяет, что-то такое делает, но холостой ход. Как будто звуки такие же, как движущаяся машина издает, но в действительности никуда не идет. Да? Чего-то не хватает, какого-то главного элемента. Да? Я не знаю, как это в машине там выглядит, вот, но суть в том, что почему-то нет движения. В данном случае движения нет потому, что человек не осознает святое имя как Кришну, не понимает, что целью воспевания является культивирование, то есть переход на другую ступень, и, возможно, он не строго следует процессу. Возможно, он думает: а, буду я просто воспевать, и все, и на этом как бы все закончится. А в остальной жизни я, в общем-то, буду независимым человеком, и все, что хочу, то это. Это лучше, чем ничего. Но в этом состоянии Бахуджан Макарьядишавана Киртана. То есть очень долго все будет идти. То есть пища будет готовиться очень и очень долго. Да? И суть не в процессе, а в том, что мы, может быть, немножечко не совсем все точно делаем. Как Прабхупада приводил еще такой пример. В лечебном деле в медицине. Если вы хотите, чтобы лекарство сработало на 100%, необходимо принимать его именно так, как врач предписал. Не как иначе, а именно вот так. Если он сказал 3 раза в день по 2 таблетки после еды, значит, нужно после, а не до, и не 10 раз, а именно вот столько, сколько он сказал. То есть, такую точность, педантичность такая должна быть. Вот. На начальном этапе в айди-бхакти она необходима. И это может быть несколько лет такой практики. Причем следование процессу всему совсем не обозначает, что обязательно в храме жить надо. К вашему сведению, Шрила Прабхупада в храме-то сроду никогда и не жил вообще. Он ни в каком ашраме брахмачари никогда не жил, ни в какую гурукулу не ходил, а жил вообще обычной жизнью, там вырос в такой семье, хотя родители его были преданными, вот, но он не проходил такого стандартного классического ведического обучения. Этого не было. Он в шотландском колледже учился, там, в христианском, вообще говоря, вот, и так далее. Вот. И гуру своего он видел в жизни всего 10 раз. Всего 10 раз Шрила Прабхупада видел своего духовного учителя. Не было такого уж у него большого, прямо активного общения со своим духовным учителем. Тем не менее, мы видим, что, ну, конечно, это необычная личность, но сам факт. Я думаю, Кришна специально избрал на эту роль грихастху, такого нетипичного, скажем, там, храмового жителя, а чтобы показать, что в Кали-югу процесс может вывести любого человека. Любого человека. Конечно, были там разные, были выдающиеся саньяси, типа Бхактистанта Сарасвати. Вот. Но интересно так, что Прабхупада начал это движение, и сам он не имел вот такого классического ведического прошлого. То есть он жил такой вот обычной жизнью. Поэтому следование процессу строгое не обозначает храмовая жизнь. Это обозначает правильно понять, что необходимо делать. И для этого нужно тоже философски очень четко уяснить себе зависимость развития и чувственного наслаждения, концепция. Как вот, ну, мы часто слышим этот пример с весами. Вот две чаши весов. Если одна чаша весов идет вниз, другая идет наверх. Если это идет наверх, это идет вниз. И этот пример также применим к духовной жизни. Если, предположим, чувственное наслаждение идет наверх больше, то духовная жизнь идет вниз. Если духовная жизнь, мы хотим в ней прогрессировать, она идет наверх, тогда чувство наслаждения уменьшается. Грубое такое, через раджас и тамас. Это не обозначает, что когда человек духовно прогрессирует, что он все более несчастным становится. Так это можно понять, да? Раз чувство наслаждения вниз идет, а духовная жизнь вверх, то духовная жизнь обозначает несчастье. Ведь чувство наслаждения вниз пошло, да? Нет, на самом деле это обозначает, что он счастлив просто другими вещами. У него открылся новый канал. То есть, если, скажем, для человека с материальным сознанием единственная возможность наслаждаться – это чувство вниз, в материальную природу, в гуны страсти и невежества, в материальные элементы, вот, то для человека, который познакомился с Кришной, у него крышу снесло, да, крышку сорвало сверху, вот, теперь это вот ограничение ушло, и теперь ему открылся высший мир. Высший мир ему открылся. Вот, и поэтому, когда он испытал это вот высшее, теперь это низшее уже неинтересно. Уже неинтересно. Да, то есть вот этот вот ограничитель, потолок, в который, вот эта вот крыша, которой так гордятся все, вот, которые все упираются, теперь мы выяснили, что там на чердаке не просто какие-то мыши водятся и все, а вообще, когда его этот чердак снесло полностью, открылось голубое небо, и там Кришна, духовный мир, все эти вот замечательные вещи. Вот, поэтому когда преданный становится вот таким вот связанным с Кришной, тогда он становится уже менее зависимым от всего этого материального. Итак, существует зависимость. Чувственное наслаждение возрастает, духовная жизнь убывает. Духовная жизнь возрастает, значит, чувственное наслаждение убывает. И последний, так сказать, на сегодня такой вот тоже философский момент, от которого часто, от непонимания которого часто страдают преданные новички, это то, что не столько процесс сложен, не столько, как говорится, там мантру сложно повторять без оскорбителя, ничего сложного в этом нет, не столько Кришне сложно поклоняться, сколько сложно в своем сердце все-таки утвердиться в цели жизни. Вот в этом сложность. Если человек в сердце своем уже выстрадал необходимость служения Богу, почувствовал это и алтарь в своем сердце уже построил, и там Кришну установил, тогда процесс совсем несложный. Несложно все это, все эти вещи делать. Сложности возникают именно тогда, когда в душе борьба. Когда человек услышал о духовной жизни, вдохновился немного, то есть каким-то таким вот краешком своего разума, понял разумность всех этих вещей, но внутри окончательно этот вопрос еще не решен. И вот когда он не решен до конца, когда еще непонятно, алтарь уже в сердце есть, кому-то мы поклоняемся, кого-то мы уже боготворим в своем сердце, либо себя там, либо кого-то еще, какие-то цели обязательно. Что-то в жизни у каждого есть что-то такое святое, что он считает превыше всего и ставит на алтарь. Либо это свое чувство наслаждения, либо там долг перед страной. Ну, у каждого свои приоритеты, то есть каждый что-то такое имеет в жизни высокое. Так вот, если вот этот вопрос до конца еще не решился, какому божеству я поклоняюсь там в сердце, что за дева-то такой, которому я отдаю свою жизнь, тогда процесс сложным становится. То есть сложность не в процессе, а сложность вот в этих вот внутренних настройках. Если человек еще не настроился на то, что преданное служение – это изначально и единственная разумная и полезная деятельность, вследствие которой все решается. И вопросы решаются полностью, вопросы решаются счастья, решаются вопросы будущего, решаются вопросы поддержания, решаются вопросы взаимоотношений. То есть все те сложности, которые существуют в мире, как правило, у людей сложности взаимоотношения с людьми, поддержание жизни, будущее, беспокойство, своя судьба и так далее. Такие вот вещи, как правило, беспокоят людей. Так вот, если человек понимает, что через чистое преданное служение, как бы через такое вот воздействие на ключевую точку, решаются все вот эти вот главные, такие наиболее болезненные вопросы материального существования, если он понял это и установил Кришну раз и навсегда на своем алтаре, тогда процесс совсем не сложный, он совсем не сложный. Но если внутри пока еще, скажем, его разум не созрел полностью, и он еще не уверен, какие-то такие вот сомнения, сегодня он поклоняется Кришне, завтра думает, эх, нет, может быть, другое какое-нибудь божество, может быть, я сам или что-то еще. Вот, не нужно смеяться, это на самом деле самый главный и самый, ну, сложный больной вопрос, вот утверждение ценности в сердце. Если он не решен, вот это вот внутренние сомнения, колебания, они обязательно перейдут в практику процесса. То есть тогда в процессе человек будет нетвердым, если он в цели нетвердый. Если садхья, цель не ясна, тогда садана, то есть то, что ведет к цели, тоже будет вот такое вот. То есть как бы человек будет идти по этому пути очень неровно, потому что он сам еще до конца не определился с целью своей жизни. Вот, поэтому это тоже очень существенный вопрос, который влияет на качество нашей практики, наших отношений с Кришной. И в этом смысле, конечно, очень важно развить себе вот этот вот вьявасаятмика будхи, то есть однонаправленный разум. Как его можно достичь? Здесь, пожалуй, нет никакого другого пути, кроме слушания личностей, которые утвердились в этих целях. Когда человек, предположим, духовный учитель, или, скажем, там, ади-гуру, такой вот, скажем, сампрадая гуру, как Шрила Прабхупада, да, основатель Ачарьи, когда он говорит, то в его словах такая твердость, такая непоколебимая убежденность. То есть он может говорить вообще о чем угодно. Но он говорит с такой медитацией все время, что Кришна – это цель. Кришна – это цель. Он может любые слова говорить, но во всех его словах чувствуется только одно, что Кришна – это высшая цель жизни, и служить ему – это высшая цель жизни. Потому что он говорит с точки зрения этой полной глубокой убежденности в своем сердце. И поэтому вот это понимание сквозит через все его слова, через все его поступки, через все. И когда мы слушаем вот таких вот личностей, то какая-то нетвердость, которая может быть в нашем сердце, какие-то сомнения, какое-то еще непонимание, что-то еще, они начинают уходить. Вот поэтому для того, чтобы вот этот однонаправленный разум вьявасаятмика будхи пробудился в нашем сердце, очень важно общение через слух вот с такими вот личностями. И тогда у человека появляется решимость следовать этому процессу. Если мы хотим добиться успеха в чем-то, мы знаем, что в любом деле хочешь достичь успеха, погрузись туда целиком. Если вы посмотрите на людей, которые достигли успеха в материальном мире, какие-нибудь чемпионы в каком-то виде спорта, или, скажем, лауреаты там какой-нибудь Нобелевской премии, или деятели в каких-то там сферах искусства, или какие-то исполнители, такие по-настоящему талантливые люди, то мы увидим, что все они являются фанатиками своего дела. Они все фанатики, то есть они как бы все немножко чокнулись на этом деле. И люди понимают это, другие, обычные, кто не способен на такую решимость, и они восхищаются этим. Говорят, тут, конечно, он такой вообще человек твердый, полностью отдал себя там спорту или искусству, или науке, или чему-то еще. И не мудрено, что он добился определенного успеха. Вот поэтому, если мы хотим достичь успеха вот в этом вот главном деле, которое разрубает вообще саму связку с материальным миром в отношениях с Кришной в форме святого имени, то этому вопросу нужно уделять достаточное время. Причем не настолько уж большое, чтобы это мешало нашим, там, нашей работе, там, чему-то еще. На самом деле, если человек действительно серьезен в духовной жизни, то материальные аспекты его существования, в частности, такие вопросы, как там поддержание и так далее, все прочее, это тоже исправляется, это тоже корректируется. Иногда мы думаем, что, скажем, нам не хватает времени на духовную жизнь, потому что, ну, скажем, какие-то наши другие обязанности много занимают. Вот, если мы вот в понимании цели утвердились, то, о чем я только что говорил, что Кришна – это высшая цель. Если мы поняли, что материя вторичная, материальный мир вторичен, и он движется на основе духовной энергии, когда мы устанавливаем духовные отношения с Кришной, то наша карма, даже материальные дела, и те корректируются. Конечно, можно сказать, привести пример наоборот, что когда Шрила Прабхупада, так сказать, углубился в духовную жизнь, то весь его там бизнес там рухнул и так далее, и все прочее. Но заметьте, интересный такой момент, что, казалось бы, внешне это потерпело там какой-то крах, но ведь он не стал голоднее, беднее и так далее. И семья его в конечном счете тоже не пострадала. То есть он перешел, как говорится, полностью на духовный путь, на духовное существование. И в конце концов он говорит, что, ну, он не говорил, конечно, таких слов, что я там самый богатый человек в мире, но вот так как он жил, ну, немногие, даже самые богатые материалисты могут жить фактически. Вот, то есть, конечно, Прабхупада – это уникальный пример, но мы говорим сейчас об общем принципе, что когда человек утверждается на духовном пути, поскольку материя вторична по отношению к духу, когда в духовной жизни все выпрямляется, то материя следует за духом, как телега за лошадью. Это таков закон. Если лошадь живая идет, то телега за ней тянется. Да? Если человек духовно жив, то материальный аспект его существования, он тоже во многих вещах облегчается, потому что теперь Кришна смотрит на эту личность как на такого уже серьезного кандидата, своего слугу. И поэтому он во многих вопросах просто-напросто выполняет за него уже то, что обычные люди своим, как говорится, таким вот тяжелым трудом себя зарабатывают. Вот поэтому, если человек поймет вот эту вот простую вещь, просто соотношение духа и материи, что от чего зависит, что вперед, что первично, что вторично, причем не просто теоретически, а в жизни это правило прочувствует, на опыте своем это правило прочувствует, тогда ему несложно будет в этой цели все дальше и дальше утверждаться. И тогда уже даже его материальные обязанности или что-то еще, это не будет его так сильно отвлекать от духовной жизни. И, конечно, единственное условие – это разумность потребностей. То есть человек в своих планах материальных должен, ну, поставить все в рамки разумных потребностей. То есть не так, что вот все надо, да. Всех денег не заработаешь, всего не купишь, это понятно. Итак, очень важно, кроме науки святого имени, вот этих вот вещей, о которых мы говорили, также понять, как строить наши взаимоотношения с материей, когда мы становимся на духовный путь, и избавиться от этого вот беспокойства, от этих страхов, что если я чуть-чуть больше сил, энергии отдам духовному, то пострадает мое материальное. Как раз мы видим наоборот, что чем человек серьезнее в духовной жизни становится, тем более спокойным он становится также в материальном существовании, потому что реальный поддерживающий – это Вишну. Если вы помните, когда мы проходили семинар Шаранагати, 6 аспектов вручения себя Господу, один из элементов вот этого вручения себя Господу – это понять то, что Кришна все поддерживает. Хотя мы, конечно, ну, можем зарабатывать деньги своими трудами, кажется, своим трудом исполняем свой долг, но в конце концов мы должны понимать, что все эти элементы, вся эта энергия, которой мы держимся, это все исходит из Вишну. Так или иначе, мы его дети, он нас будет держать, никуда мы не провалимся, земля из-под ног у нас не уйдет, мы не помрем с голоду и так далее, до тех пор, пока мы служим Богу. Но это правило каждый должен, конечно же, прочувствовать на своем опыте. Итак, немножко я обобщу, что мы сегодня говорили. Мы немного говорили о философии воспевания, о том, что из себя представляет святое имя, мантра в целом, о силе святого имени, о некоторых правилах и о некоторых эффектах. Почему, предположим, мы не можем прочувствовать это вот абхиннатвам, нама, намино, что имя и сам Кришна не отличны друг от друга, и как действует процесс, благодаря которому это можно почувствовать. В следующий раз мы будем говорить о 3 стадиях воспевания и как с оскорбительной первой фазы воспевания можно практически перейти на вторую, и как святое имя проявляется на разных этапах духовной жизни. На сегодня все. Хари Кришна. Вопросы? Вот эти вот, вы имеете в виду два уровня ручи? Я не знаю. Я еще пока нахожусь на уровне анартха неврити. Борюсь, так сказать, с анартхой. До уровня ручи я пока, наверное, не добрался. Еще некоторое время, наверное, надо на это. Вот, но Вишванатха Чакраварти Тхакур и вот источник, на который я ссылаюсь, такую последовательность утверждают. Может быть, есть какие-то такие вот скачки? Я допускаю, что это может быть, наверное, в том случае, если человек практиковал эти вещи ранее практиковал, тогда один звук святого имени его может уже повернуть в экстаз, независимо от того, какое качество исполнения всех этих вещей. Вот, то есть, если даже мы видим, что это как бы так вдруг обгоняет ни с того ни с сего, все равно последовательность остается прежней. Если он в этой жизни не проходил через первую ступень и сразу же на второй оказался, это означает, что он в прошлой. То есть последовательность событий одна и та же, но просто это в разных жизнях может быть. Алексей. Критерий, посмотрите, как человек, ну, если не на других, как говорится, а можно на себя просто посмотреть, как мы тратим две энергии. На самом деле, понять истинные планы человека можно очень просто. Денег дайте, и вы сразу поймете. Вы сразу же поймете. Отношение к деньгам сразу же показывает цель жизни человека, сразу же, мгновенно. Потому что деньги – это соблазнительная энергия, это лакшми сама. Это то, кого держит Кришна, Шридхара. Вот, но с деньгами может быть сложнее, это такой рискованный эксперимент, кому-нибудь деньги давать, вот, даже самому себе. Поэтому можно проще это все увидеть, насколько мы тверды в цели. Просто посмотреть, как мы время тратим. Время на самом деле это более ценная энергия, чем деньги. Это неправильная пословица, что время – деньги. Это ерунда полная. Время куда дороже, чем деньги. Деньги потерял, заработал, потратил, можно вернуть. Чинакья-пандит говорит, время, мгновение, за все золото мира не вернете. Поэтому время – это куда более ценная субстанция, чем деньги. Вот. Поэтому, если не проводить экспериментов с деньгами, можно провести эксперимент со временем. Человек говорит, моя цель – Кришна. Ну хорошо, посмотрите, как он время свое тратит. И все. Если вы увидели его за какими-то странными занятиями, которые явно не ведут к Кришне, тогда его искренность еще не совсем созрела. И он, может быть, сказал, как пионер, который выучил там что-нибудь правильное такое, и отвечает по уставу. Да? Но внутри еще пока другие цели. Очень просто определить вот это вот, насколько человек тверд в цели, как он тратит энергию времени и энергию денег. И все будет сразу понятно. Все приоритеты его жизни сразу же прояснятся. Обмануть нельзя. Признаки вкуса. Но то, что я сразу вспоминаю, это как Рупа Госвами говорил, когда я повторяю имя Кришны, я сразу же сожалею о том, что у меня один язык и одна пара ушей. Он говорит, потому что это такой вкус, что одного языка мало, хочется много языков иметь. И ушей двух пар, вернее, одной пары не хватает, хочется больше, потому что такой вот нектар. Так Рупа Госвами описывает признаки вот этого вкуса. Хочется больше. То есть, ну, когда вы что-то вкусное едите, ну, какой признак? Хочется больше, да? Ну-ка, дайте еще попробовать, ну-ка еще. То есть, какая-то вещь вам понравилась, вам хочется, вы опять идете в это место, где там эта штука продается, или опять это блюдо готовите по этому рецепту. Когда понравилось, есть вкус, признак такой, хочется еще. То есть, и признаком вкуса является то, что человеку хочется больше воспевать. Да, Алексей.
Thank you.
С одной стороны, это так, с другой стороны, это не совсем так, потому что в Шримад Бхагаватам сказано «Акама сарва кама ва мокша кама ударадхихти врена бхакти йогина яджита пурушам парам». Независимо от того, имеете вы материальные желания или свободны от материальных желаний, или желаете освобождения, в любом случае человек широкого разума поклоняется Верховному Господу. Почему? Потому что материальные желания не всегда обозначают грех. Понимаете? То есть, когда у нас был семинар «Как преодолеть материальные желания», мы четко провели различие между материальными желаниями и греховными желаниями. Это не одно и то же. То есть, есть материальные желания, которые не являются греховными, а есть греховные желания. Так вот, когда вы сказали, что если человек решил идти путем удовлетворения материальных желаний, это не обозначает, что он встал на путь греха. Это обозначает, что он, может быть, встал на путь не бхакти, а, скажем, кармаканды. Когда он вполне очень даже качественно может насладить свои чувства, куда лучше, чем люди, идущие путем грубого чувственного наслаждения, в страсти и невежестве, и при этом он не является грешником, он не сошел с пути религиозности, но при этом он идет путем правритимарга, наслаждения чувств. Понимаете? Вот, поэтому, если он воспевает святое имя, но при этом ему не чужд вкус еще к материальным чувственным наслаждениям, это не повод бросать воспевание святого имени, понимаете? Вот, поэтому это не такие прямо уж противоречащие друг другу вещи. Вот. Другое дело, когда речь заходит о греховных желаниях, если человек становится на путь активных греховных желаний, то тогда вопрос, бросать ему воспевание или не бросать, он не стоит, он его просто бросит, понимаете? Это не то, что человек думает, пойду-ка я путем греха, только надо маленькую такую, безделицу вообще решить, Хари Кришна мне продолжать повторять или нет. Нет. Это вопрос чисто гипотетический, так не происходит. Если человек встал на путь активного греховного чувственного наслаждения, он бросит повторять мантру. Вопроса быть или не быть не будет. Понимаете? Не будет. Потому что сам этот вот грех, он полностью отобьет всякий вкус к воспеванию. Понимаете? Он просто не сможет повторять святое имя. Мы видим, что особо греховные люди даже выговорить это имя не могут. Встречались с такими ситуациями? Когда человек имя Кришна произнести не может. Именно из-за просто вот такое сочетание звуков. Он кр-кр хрипит и не может сказать такого даже слова. Понимаете? Вот. Почему? Потому что очень греховно сердце человека. Поэтому это вопрос гипотетический. Не может такого быть. Я иду путем активного греха и решаю попутно вопрос, повторять мне святое имя, не повторять. Нет, так не стоит вопрос. Как? Да. Да. Как помогает? Об этом я планировал говорить чуть позже, когда мы будем говорить об оскорблениях. Вот, коротко я просто скажу, что Кришна – это очень требовательная форма Бога, которая требует очень большой стандарт поклонения. Поэтому мы подходим к Кришне в Кали-Югу через его милостивое воплощение Господа Чайтани. И поэтому есть такая рекомендация для того, чтобы нам избавиться от оскорблений при повторении Хари Кришна Махамантры перед началом круга, после начала круга или перед началом воспевания повторять вот эту Панчататва Махамантру Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. То есть она нейтрализует оскорбления, которые можем совершать в процессе Хари Кришна Мантры. Вот. Это тоже та же самая философия, что и поклонение божествам. То есть мы поклоняемся Кришне, но если мы не квалифицированы Радхи Кришне поклоняться, мы поклоняемся Господу Чайтанье. То есть, и когда наши оскорбления уйдут, тогда Господь Чайтанья проявится как Радха Кришна. Так обычно происходит. Вот, поэтому более подробно об этом, конечно, будем говорить, когда мы будем об оскорблениях. Да. Для некоторых это действительно реформа, потому что есть люди, которые движутся путем, в принципе, не отклоняясь, и для них это вопрос углубления, понимания того, что, в принципе, они уже знают. Вот. Для некоторых людей, которые имеют, может быть, не совсем ясное понимание, или не имеют его вовсе, или имеют неправильное, наоборот, понимание. Для некоторых преданных это действительно реформа. В частности, почему в названии это прозвучало? Потому что, ну, когда мы говорим, скажем, там, о каких-то сложностях в развитии организации и так далее, и все говорят, что-то там нужно менять, то, как правило, когда речь доходит об изменении, то не все понимают глубинную природу той или иной проблемы, и они думают, что какими-то, ну, внешними такими изменениями, как я говорил, три измерения реформы, в тот раз мы говорили, духовная внутренняя реформа, потом социальная реформа и политическая реформа, говорили о трех измерениях этого понятия реформа в тот раз. Вот. И многие люди думают, что нужно этого убрать, того поставить, вот это делать так, а это делать не так, то есть на социальном и политическом уровне мыслят. Но если человек, сам человек действующий, внутренне остается того же самого качества, не изменившийся, ну, с тем же самым подходом, я наслаждающийся, то какие-то внешние изменения, они могут дать, ну, какие-то временные, небольшие, там, позитивные симптомы, вот, но если внутри человек не изменил своего отношения к духовной жизни, то действительно чего-то такого сильного не произойдет. Вот, поэтому-то и он так все строил в духе именно того, что реформа на всех уровнях, на поверхностных уровнях начинается с глубинного. Как вы можете видеть, я сказал, что я чуть этот семинар буду строить по-другому, потому что я не председатель GBC, сказать, слава Богу, к великому счастью, вот, а Равиндра Сварупа Прабу, он им был в течение одного года, и его, естественно, куда больше волновали всякие там вопросы каких-то изменений, реформ, вот, как никого другого его, наверное, все это волновало, вот, и поэтому он этот семинар давал в контексте каких-то там ожидаемых изменений в обществе. Он говорит, никаких изменений в обществе вы не дождетесь, пока люди не изменят своего отношения к Кришне, пока они настоящими преданными не станут. Вот это был такой главный лейтмотив его семинара. Я взял информацию и какие-то этих элементов тоже я сказал, но, как вы видите, я строю семинар чуть-чуть в другом направлении. Мы небольшие реформаторы, мы не председатели там GBC и так далее. Нас должна волновать, предположим, наша индивидуальная и, ну, коллективная духовная жизнь в значительно меньших масштабах, чем, скажем, масштабы, которыми мыслит там представитель GBC. Вот, поэтому я не говорю многих там вещей о каких-то таких вот социальных, политических аспектах, о чем говорил он. А я стараюсь дать больше именно вот таких вот, ну, духовных вопросов, почему я и привлек, кроме материалов семинара, вот материал этой вот книги «Нектарный океан святого имени», вот, потому что у нас чуть-чуть другие задачи. Вот, тема как бы так же, но акценты могут быть немного другие. Как мы можем определить глубину своей веры? Вера – это, ну, как вот по определению, такое бездоказательное принятие того, что вот что-то там, в данном случае святое имя, однозначно нам, ну, поможет во всем, во всех вопросах, решит все сложности нашей жизни. Это называется вера. Вот. И вера бывает трех качеств. Вера Каништха, Адхикара, вера Матхьяма и вера Уттама. Вот. И как мы можем определить, какая у нас вера в святое имя? Каништха, Матхьяма или Уттама? Если мы повторяем святое имя всегда, всегда, то это, скорее всего, Уттама Адхикара. Если мы повторяем святое имя по всем правилам, все стараясь правильно делать, но не всегда, это, наверное, Мадхьяма Адхикара. А если мы повторяем святое имя только когда нас, так сказать, жизнь за глотку хватает, вот, тогда это, скорее всего, Каништха Адхикара. Квалификация такая очень нестойкая. А человек, который прекращает воспевание вообще и говорит, что там кто-то другой мне поможет, это значит, Адхикара ушла, пропала. Потому что мы говорили, что вследствие неправильного воспевания человек может, если, скажем, ну, если не просто неправильное воспевание, а если совершается оскорбление, в частности, вайшнава, апарадхи, то можно не просто оставить духовную жизнь, а можно разрушить даже тот запас благочестия, на основе которого человек вообще к духовной жизни обратился. То есть можно стать хуже, чем мы были материалистами. Такие случаи редко, но случается. То есть, когда у человека есть сукрити, благочестие, на основе которого он просто обращается к духовной жизни, а потом он, ну, что-то какие-то ненимательные вещи там совершил, отошел, потом опять вернулся. Но если какие-то крутые вайшнава апаратхи, то сама вот эта вот основа, на которую он пришел, она будет разрушена, и он станет худшим материалистом, чем он был до прихода. Вот, то есть такой вот обратный эффект тоже может произойти. Поэтому это как вот с электроэнергией работать надо очень осторожно. Электроэнергия несет в себе созидательную функцию, если мы неосторожны, то может и ударить, и даже убить. Вот. Почему и говорится в шастрах такой пример, что практика духовная подобна лезвию бритвы. То есть можно гладко выбриться, а можно очень опасно порезаться. Вот, потому что это работа с высокими энергиями, скажем так. Еще вопросы есть какие-то? Последний. Технический. Ну, я не особо техник, но... Ну да, здесь я так понимаю, что Бхактивинод Хакур объясняет это в духе Ватсали, в том смысле, что как бы принцип Ватсали. Принцип Ватсали в том, что старший или кто-то более сильный дает убежище младшему, защищает его, то есть убежище дает. И когда человек в таком беспомощном состоянии обращается к Богу, как вот там отцу, господину, убежищу и так далее, то он, конечно, может быть, такого слова не знает, вот, но он инстинктивно, как ребенок, ищет защиты у сильного. То есть это элемент ватсали. Хотя мы ватсали расу, конечно, понимаем по-другому, когда преданный выступает в роли, скажем, родителя Кришны, там мать Ишода или Нанда Махарадж, или кто-то там из старших гопи. Вот, когда мы пытаемся перекинуть мостики на другие традиции, мы вступаем на очень такой тонкий, ненадежный лед сравнений, потому что я не думаю, что можно провести однозначные параллели между понятием раса, скажем, как его понимают преданные Кришны, и эмоциями, которые, предположим, испытывают другие люди других конфессий, обращаясь к Богу, не следуя стандартному процессу очищения, как он принят, предположим, в ведической традиции. Вот поэтому я, наверное, не смогу сказать чего-то большего по этому поводу. Шрила Прабхупада, ки джай. Хари Кришна Махамантра, ки джай.